Иисуса таким безэмоциональным, нечеловечным, я бы сказал, созданием, но здесь нам Иисус показывается как человек. И мы видим, что то же, что присуще для человека, кроме греха, все было присуще и для Иисуса. И вот Он говорит такие слова, и это второй момент. «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Бог дает людям то, что мы называем сегодня откровением. Знаете, я всегда очень осторожен, когда использую этот термин, потому что есть немало, ну, я бы назвал, попыток спекулировать на этом термине. Знаете, я когда-то, когда мы только переехали в Москву, мы жили здесь недалеко, на загородном шоссе, ходили сюда на служение пешком с женой. И у нас в соседней комнате жили тоже верующие. И они были из конфессии, где понятию откровения уделяется очень много внимания. И много рассказывали случаев, связанных с этим. И подчас эти случаи носили курьезный характер. Когда, например, человек говорит, что мне было откровение поехать благовествовать в Сибирь, поехал, через 2 недели вернулся, спрашивается, вся Сибирь покаялась? Нет. Хоть кто-нибудь покаялся от твоей благовестия? Нет. Тогда зачем ты ездил? И было ли это откровение, и как это вообще обозвать? Но здесь Господь говорит совершенно о другом откровении. Он нам говорит, что Отец открыл младенцам то, что сокрыто даже от мудрых. Для любого человека. Знаете, когда Иисус пришел на землю и ходил здесь по земле и учил, было очень много людей, которые ждали Мессию. В Израиле были люди, которые хотели увидеть Мессию. Настолько сильно хотели, что периодически Его где-нибудь находили. Я говорил уже и повторю еще, может быть, не раз, что такое ревностное желание было увидеть Мессию, что периодически Писание нам упоминает и об Иуде, который восстание поднял, да, и других, которые приходили и говорили «Я Христос», и за ними шли люди. Так велико было их желание увидеть наконец-то времена Христа. И когда Христос ходил по земле, говорили «Не Он ли Мессия?» Многие задавали себе этим вопросом, но далеко не многие обрели на него правильный ответ. Далеко не все. 22 стих той же главы говорит, Иисус говорит ученикам, «Кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Сын открывает для человеков Отца. Сын дает вот этот доступ к Богу, который может получить любой человек, ищущий Его. Знаете, мы живем в стране и в городе, где очень многие люди называют себя христианами. Когда же беседуешь с ними, то Они могут сказать, что да, я верю, что что-то такое есть, да? Я знаю, что Христос, вот мне в церкви рассказали, или еще что-нибудь в этом роде. Но просто иметь информацию о Боге в силу культуры, в силу образования или в силу того, что родители так рассказали, это еще не значит иметь откровение о Боге. Это еще не значит иметь информацию, слышать информацию, получать информацию о Боге. Это еще не значит, что ты имеешь эти взаимоотношения с Богом, которые открываются для человека. И если бы меня сегодня спрашивали, в чем суть откровения Божьего, то главное в откровении Божьем – это то, что Христос открыл нам Отца. Заметьте, между человеком и Богом есть колоссальная разница. Есть пропасть. Эту пропасть мы называем грехом. Но Иисус для того и пришел в мир, чтобы эту пропасть упразднить для каждого, кто ищет, кто хочет встретиться с Отцом. Это было очень интересное время. Ведь представьте себе, Христос ходил вместе с людьми там, в Израиле. Это потрясающе. Можно было подойти и дотронуться до Бога. Прикоснуться. Вы знаете из Писания, что многие так и делали. Интересно, что вообще для иудаизма, в принципе, да, собственно, как и для эллинской философии, это вообще невозможно. Ведь если мы смотрим на Ветхий Завет, как люди приходили пред Богом? Ну, Моисей, да? Моисей приходил и беседовал с Богом, и народ боялся идти за Моисеем. Более того, когда Моисей шел к народу, сияние от него исходило настолько мощное, что народ, ему приходилось лицо закрывать свое, чтобы люди не слепли. А тут возможность подойти, прикоснуться, поговорить лицом к лицу. И для этого Христос пришел в этот мир. Для этого Он был здесь, на земле. Вот это... этот разрыв, который с момента грехопадения. Ведь вы знаете, что человек от начала был создан для общения с Богом. И Адам в Эдемском саду имел эту прекрасную возможность разговаривать с Творцом в любое время. Но потом пришел в жизнь Адама грех, и этот грех разделил Бога и человека. И так было даже до того момента, когда Христос пришел на землю, когда Господь пришел для того, чтобы упразднить эту пропасть, чтобы убрать ее и открыть возможность снова общаться с Ним. Сегодня, когда мы говорим о верующих людях, мы говорим не только о тех, которые, не столько даже, я бы сказал, не о тех, которые знают те или иные истины Священного Писания. Не о тех, которые говорят за себя: «Я христианин». Мы говорим о тех, которые имеют общение с Богом, которым открылся Господь, часто не мудрым, часто неразумным, часто младенцем, я говорю образно. Господь открывается для того, чтобы люди обрели взаимоотношения с Богом. И это великое откровение. Это то, ради чего стоит жить. Знаете, многие из вас знают, что я уверовал уже достаточно взрослым человеком. И у меня очень много было друзей в прошлой жизни. И когда я общаюсь с этими людьми сейчас, очень редко, кстати, в силу того, что живу в другой местности, но вот там, благодаря социальным сетям иногда удается общаться, компьютер помогает. Когда я общаюсь с этими людьми, у меня все время возникает, задается мне все время один и тот же вопрос. Как же, вот, как ты можешь верить? Как ты можешь там, ну, 21 век, человек произошел от обезьяны и так далее. Как ты можешь? И я не могу не верить. Не надо человеку знать, что у него есть отец. У всех есть отцы, даже те, которые без него растут. Да? Мне не нужно верить, что у меня есть друг, потому что я каждый день с этим другом общаюсь. Мне не, даже если я его не вижу. Меня не нужно в этом убеждать. Когда я смотрел передачу, недавно появилась передача такая на телевидении, по-моему, на СТС, «Хочу верить» называется. Не хочу там рекламы какой-то, но мне очень понравилось, они анализировали теорию Дарвина. Ну, научный подход, показывая ее минусы. И там никто не сказал прямо, но там очень четко прослеживалась мысль, что, ну, естественно, теория ничего не стоит, и ее открыто называют сейчас уже самые разумные люди гипотезы, потому что, вы знаете, теория – это то, что можно доказать. Да? Если нет доказательств, это не теория, это гипотеза. Русским языком говоря, предположение. Может быть. Да? И когда эту передачу, даже мой ребенок 7-летний, смотря, дочка сидела и усмехалась, потому что нелепость заявлений тамошних очевидна. Но вместе с тем, человек предпочитает верить в это все. Да? Предпочитает говорить, да, вот. И вот эта вот дискуссия с человеком, не знающим Бога, она вызывает, знаете, вот такое ощущение. Я очень часто не нахожу, что сказать. Ну, потому что я понимаю прекрасно, что мои доводы, они все равно не станут их доводами. Я предлагаю попробовать. Я говорю, если хочешь, сравни. Я сравнил. Вот я могу стать на твою позицию, я на ней был. А ты попробуй стань на мою позицию. Я могу эти две позиции сравнивать, я на них обеих был. Человек, который не был на одной из позиций, он не сможет их сравнить. Господь открывается к нам. Но у этого откровения, помимо того, что, естественно, Бог открывается нам для того, чтобы спасти нас, спасти от греха, есть еще и другая цель, о которой я тоже хотел бы сегодня упомянуть. Когда Иисус пришел, когда Иисус ходил на землю, когда Он вышел на служение, вы знаете, у Него были ученики. Сегодня мы их называем апостолы чаще всего. И чаще всего, когда Иисус приходил к тому или иному апостолу, призывая его на служение, Он говорил: «Следуй за мной». И человек повиновался и шел за ним. Очень часто они не понимали, зачем идут. Я могу с достаточной долей уверенности говорить, что они не предполагали даже, какой дальнейший путь им предстоит пройти. Но очень четко прослеживается эта мысль, что для каждого из них приготовлен определенный путь. И на протяжении всего Евангелия мы видим, что Иисус периодически к этому возвращается. Подобным образом и в древности. Как пророк становился пророком? Сидел и говорил, надо стать пророком. Нет. Сначала было слово Бога к пророку. Очень часто это слово звучало вопреки собственным желаниям пророка. Весь Ветхий Завет, посмотрите. Очень часто, ну не часто, иногда бывало, что пророк даже пытался сопротивляться воле Божией. Но потом всегда происходило одно и то же. Понимая, что это данное ему от Бога нужно передать дальше, он шел и передавал людям. Да? Бог открывает себя для того, чтобы человек мог ему служить. То, чего, собственно, мы лишились после грехопадения. Бог открывает себя для того, чтобы мы могли другим людям возвестить истину о Боге. И именно в этом радость откровения. Смотрите, когда-то ученики, мы читаем в Евангелии, пришли к Иисусу и говорят, пришли такие радостные, восторженные, и говорят, Господи, и бесы нам повинуются об имени Твоем. О, как здорово, да? Сказали бесу, он убежал. И это, наверное, и хорошо, и сильно, и так вдохновляет, так бодрит, столько эмоций. Но Христос их так поправляет. Не об этом радуйтесь. Не об этом. Не это цель. Цель не чудотворения. Цель не изгнание бесов. А истинная радость, он им тогда говорит, что имена ваши записаны на небесах. Истинная радость заключается в том, что вы обрели спасение и можете возвещать это спасение другим. Именно поэтому в нашем служении, я говорю сейчас в служении в целом, всегда важно, чтобы то служение, которое мы совершаем, было дано для нас Богом. Чтобы Он нам дал поручение, которое мы несем. Это, знаете, не всегда бывает просто. Есть такое искушение человеку самому на себя взять то, что ему, на него Бог не возлагал. И такие примеры бывают. Но за благо для человека, когда Бог дает ему поручение, и он идет выполнять. И тогда это служит благословением. Благословением для того человека, который несет поручение. Я подчеркну такое, что благословение не всегда значит какой-то комфорт. Да? Если мы с вами почитаем пророческие книги, мы увидим немало примеров, когда наоборот, откровение приносило дискомфорт. Я все время по этому поводу вспоминаю пророка Осию, который должен был жениться на блуднице и после всех ее блудодеяний регулярно ее назад принимать. Или там пророк, сейчас не помню, по-моему, Иезекииль, который там должен был долгое время пролежать на одном боку для того, чтобы народ на него обратил внимание. Нет, мы говорим о взаимоотношениях между человеком и Богом. Откровение дается человеку для того, чтобы он нес служение, служение тем людям, которые его будут окружать. Смотрите, Иисус говорил ученикам, то же самое Евангелие от Луки, 22 глава, 25-26 стих. «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». Это бывает достаточно трудно. Это бывает иногда непонятно. Но вместе с тем, задача имеющего откровение, имеющего призвание Божие, служить этим призванием другим. Знаете, как хорошо, вот мы на группах изучаем Деяния апостолов, и недавно проходили историю обращения Павла. Я не знаю, все уже в группах прошли, во всех группах прошли эту историю обращения Павла. И там очень четко прослеживается мысль, да, когда Христос встречается с Павлом на дороге в Дамаск, он говорит Павлу: «Павел, Павел, что ты гонишь меня?» Казалось бы, Павел не Христа гнал, да? Христос не присутствовал там, казалось бы, но Господь не разделяет себя и церковь. Поэтому Павлу, который гонит церковь, Христос говорит: «Что ты гонишь меня?» Сегодня служащий церкви не может разделить себя и церковь. И если он разделяет, то у меня возникает вопрос, а действительно ли он несет откровение Божие? Потому что сам Христос не разделял себя и церковь. И еще одна мысль, которую я хочу сказать в связи с откровением, в связи с поручением Божьим. Знаете, все-таки насколько человеческое мышление подвержено влиянию стереотипов? А Бог, его невозможно засунуть в рамку. Я все время вспоминаю спектакль этого Ярославского театра, когда они говорят: «Бога в рамочку!» Да? Но рамка не обязательно та, которую вешают на стену. Человеческому мышлению свойственно пытаться втиснуть Бога в рамки своих представлений о Нем. А это не всегда бывает верно. Ведь смотрите, пример. Моисею, как вы знаете, Бог впервые появился, встретился как? В горящем кусте. Куст стоял, он был охвачен пламенем, но не сгорал. Правильно? Можно было сделать вывод, что Бог так и является. Правильно? Он же явился таким образом. Но если мы читаем события на горе Кармил, когда пророк Илия молился, и на жертвенника сошел огонь с неба, а там огонь все поглотил. Что скажем? Скажем, что это не Бог действовал? Нет, Бог. Он просто действовал так, как нужно сейчас. И таких примеров очень много в Священном Писании, когда мы говорим, мы видим, что Бог действует так, как от Него никто не ожидал. Иисус, когда ходил по земле, Ему говорили, про Него часто говорили: «Нет, это грешный человек». Он не соблюдает субботу. Но на самом деле не субботу он не соблюдал, а представление фарисеев о субботе. Да? Но это другой вопрос уже. Он говорит: подожди, фарисеям. Ты же вола отвязываешь и идешь поить. Почему я не могу человека исцелить в субботу? Где логика? А нету. Но нельзя. В одном месте начальник синагоги говорит: представь, человека только что на его глазах исцелили от тяжелейшей болезни. И самое умное, что он нашел в этот момент сказать: приходите в другие дни исцеляться, суббота не для исцеления. Это гениально! На его глазах чудо великое совершилось. Я не помню сейчас там, расслабленный или парализованный, ну что-то такое грандиозное, да? Что никогда он не видел наверняка. А он говорит: нет, в субботу нельзя, и все тут. Попытка втиснуть Бога в эти рамки своих представлений о нем. Очень часто эти рамки непонятно на чем основаны. Та же самая история, когда Иисуса упрекали за то, что ученики его не моют руки, по преданию старцев. Да? Иисус говорит: вы же преданиями своими уже давно заповедь отменили. Это история с карманом. Когда, ну, это было так в Древнем Израиле, знаете, решили так, что если человек сказал вот на имущество на свое какое-то там, стадо у него есть, скота, он сказал, карман, то есть дар Богу, значит, это уже все. Это принадлежит только Богу, его можно только в храм, и никак его использовать нельзя. Нельзя ни родителям дать, никуда, ни бедным, никому. Только в храм. Ну и некоторые стали пользоваться, чтобы родителям ничего не давать. Они, ну, может быть, по злобе сердечной объявляли карманом все, что должны были пользоваться родители, чтобы отдать это в храм, вместо того, чтобы дать родителям. Иисус им говорит: это ваше предание, оно уже давно отменило заповедь вообще, да, которая говорит: почитай отца свою и мать. Постепенно эти рамки начинают входить в конфликт с тем, что Бог сказал. Для нас сегодня очень важный момент. У нас будет вечеря. Мы сегодня соприкоснемся, вспомним те истины, которые Господь говорил, будучи здесь на земле, которые несет для нас Священное Писание. Мы будем сегодня вспоминать о том, что Господь сделал здесь на земле, совершив великое чудо спасения. Мы будем сегодня осматривать свое сердце, свою жизнь. Мы будем участвовать в вечере. Очень хочется, чтобы сегодня ничто для нас не помешало нам в этом участвовать. Никакие наши рамки, которые мы, может быть, сами себе придумали, никакие наши грехи, которые нужно исповедовать обязательно, никакие препятствия не возникли бы сегодня для того, чтобы нам участвовать в воспоминании о страдании Иисуса Христа. Потому что именно на это Он и приходил на землю. Знаете, мы уже начали в нашей церкви праздновать Рождество. Ну, если быть честным, то Рождество-то в нашей стране начинается 7-го, да? Хотя, знаете, я читал поздравление патриарха московского. Он поздравил 1,5 миллиарда населения земли с Рождеством Христовым, потому что на Западе принято отмечать Рождество 25 декабря. И он так интересно поздравлял католиков, протестантов и баптистов. Он нас вывел в отдельный ранг, за что ему, наверное, надо сказать спасибо. Мы сразу себя важнее почувствовали. Вот. При случае, если Бог даст, видеться с патриархом, обязательно поблагодарю. Еще там были какие-то конфессии, я сейчас не помню уже, я просто запомнил, потому что нас выделили в особый ранг. Вот. Но Рождество на Руси со времен, ну, не со времен, а потому что так некогда написал Иоанн Златоуст, называется матерью всех христианских праздников. Почему? Потому что понятно, что если бы не было рождения Христа на земле, то не было бы и всех остальных празднеств. Не было бы ни крещения, не было бы ни преображения, и уж точно не было бы и Голгофы с голгофскими страданиями и воскресением. И как-то вот очень правильно, наверное, что мы в эти дни, в это время, когда мы уже начали праздновать Рождество, но еще не закончили, и, наверное, проповеди рождественские в нашей церкви будут звучать аж до крещения Господнего, но что в эти дни мы совершаем и вечерю, которая напоминает нам о том, что великое Господь сделал для нас. Он открыл собой нас, нам, Бога. Открыл. До Христа никто не имел такой привилегии. С Его пришествием, с Его голгофскими страданиями, с Его воскресением из мертвых, мы имеем такую привилегию, право и власть иметь Бога Отцом. И за это Ему честь, хвала и слава. Аминь.